Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Культурология.
Денис Евгеньевич.
Да, Алексей
Евгеньевич. Здравствуйте вам еще раз.
Здравствуйте.
Да.
Наша вам с кисточкой.
Наша вам с шариком.
С шариком, да. А с кисточкой не случайно.
Дорогие друзья, да. Значит, смотрите, у нас сейчас будет очень интересный час. Первый раз мы заходим на эту тему с вами, да?
Первый раз. В третий час.
В третий час, да. Японская анимация. Понимаете?
Японская анимация. Я-то понимаю.
А я не очень понимаю, поэтому...
Нет, я понимаю, по отдельности оба слова понимаю, а вместе нет.
Ага, и японское вы знаете, что такое?
Конечно.
И анимация знаете.
Да.
Да, это мультфильм.
Мы сейчас разберемся. У нас в гостях Янина Черных и Ольга Быкова, преподаватель школы детские медиамастерские. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, да, вас двое, это хорошо, чтобы у нас информация была плотная, и вас двое.
Вы должны нам объяснить, да. И нашим слушателям, если кто-то вдруг чего-то еще не знает.
Да, значит, этот эфир у нас проходит под заголовком «Хочу все знать», культурология называется отдельно, поэтому мы как раз вот о культуре этих самых аниме-мультфильмов. Чем отличается мультфильм, кстати, от аниме? Тоже можно рассказать.
Я думаю, что это ничего. В процессе сейчас все
хорошо.
Будет понятно. Да. Давайте сначала начнем.
Ну, давайте начнем.
Как вот это... вообще, как возник и развивался жанр аниме в Японии? Это же чисто японское изобретение.
Нет, это на самом деле не чисто японское. Если взять прямо самую основу, то аниме произошло от западной анимации. То есть, когда только появилась анимация как таковая, японцы еще к тому времени ей не занимались. И первое аниме появилось порядка 100 лет назад уже. Вот. И это была копирка именно западных мультиков. Они как бы брали за основу их стиль рисовки, то есть у них не было вот этих больших глаз тогда еще. Вот они просто копировали на свои сюжеты. Если в Америке это были Микки Маусы, Дональд Дак, Том и Джерри, то в Японии они брали свои сказки, различную мифологию, различных демонов, легенды, японский фольклор. То есть, как у нас русские сказки в Японии тоже есть, всякие персонажи, и начинали их рисовать.
А как правильно, аниме или аниме?
Да, вот вы сказали это, аниме.
Да, это самый популярный вопрос, наверное, который задают. На самом деле, в японском языке нет ударений, поэтому японцы говорят это слово ровно, аниме, практически без ударений. Но в России так сложилось, что при переводе есть буква «э». Вот, на конце. Можно говорить как аниме, так и аниме, но лучше ориентироваться все-таки на японцев, и это будет ближе к аниме.
Главное, аниме не говорите, Денис Ильич.
Я не аниме пока.
А в каком году, кстати говоря, появился этот вот аниме?
Сам термин?
Да. Нет, вот японский мультфильм, вот так скажем. Какой год это?
Ну, первое аниме, вот его нашли в 2005 году. 1907 год была первая анимация, она длилась всего несколько секунд, и там дядечка рисовал на стене иероглифы, они назывались Кацудо Сашин, это были движущиеся фотографии. Так раньше в Японии называлась любая анимация, даже фильмы назывались «Двигающиеся картинки». Он рисует эти иероглифы и кланяется в конце. Все.
Вот это вот, да. Первый фильм, да. Анимационный японский.
А я так понимаю, что их же жанров много в вот,
да,
аниме.
Жанров много, говорить. Да. Там есть очень интересная вещь.
И сейчас еще и за каждым жанром какая-то особенность культурная стоит. Или...
Да, да, примерно
давайте
так. То есть, как можно разделить японские жанры? Можно взять те же жанры, как и в кинематографе, то есть там комедия, драма, детектив. Те же самые жанры есть и в японской анимации, но помимо этого есть жанры, которые, даже это не сколько жанр, сколько стиль, наверное, который смешивается с обычными жанрами. То есть есть, например, аниме только для девочек. То есть, по идее, это именно направленность, то есть смотрят только девочки, но в Японии это называется именно жанр. То есть это сёдзе, и это смотрят только девочки. Есть сёнэн, это смотрят только мальчики, например. Есть кодома, это как раз жанр только для детей. Есть же отдельно жанры для взрослых.
Подожди, секундочку. Да? Значит, вот девочки — это отдельная часть,
да.
Мальчики — отдельная часть.
Да.
А что значит только для детей?
Только для детей в плане того, что...
То это тоже ведь дети, мальчики, девочки. Не,
ну, это
мужчины,
уже...
женщины — это взрослые.
Подростки, да, ага. Подростки, а дети прям, ну, наверное, дошкольники.
Понятно,
да.
Ага, ясно. Да. То есть это как бы по возрасту,
да,
чуть-чуть ниже, чем для мальчиков и девочек.
А там отличия в сюжетах, в озвучке, да? То есть именно просто как у нас есть мультики для самых маленьких, ну, которые которые там дошколят смотрят, есть уже мультики, которые повзрослее обычно.
Да, да. Но сюжет, опять же, направленность на девочек не означает, что там, например, не может быть детективы для девочек или приключения для девочек. Просто, наверное, главное отличие в том, то, что в сёдзе, то есть для девочек, главная героиня девушка, и все приключения как бы происходят именно с ней. Там она пытается как бы найти себя, познать свое место в жизни. Угу. Вот. Если это история про мальчика, то там, про скорее мальчик. Всего, да, будут различные поединки, сражения, угу. там борьба добра со злом, герои будут собирать команду, чтобы победить главного врага. И цель таких аниме — воспитать мальчика как храброго воина,
самурая. Ну, понятно, самурая, как для взрослых, да. Джеймс Бонд, предположим, там мальчики,
ну,
смотрят.
Да, примерно, да, примерно так.
Ага, понятно, да. Да. А есть, значит, а есть вот общая аудитория какая-то? Вот, это дети, да, то, что называется?
На самом деле, вот, когда аниме только и появилось, оно действительно было только для детей. Даже в школах использовалось аниме, чтобы помогать детям учиться. Оно используется для образования. Оно сейчас используется, используется в рекламе, тоже в школах. У них анимация распространена везде. Угу. Вот. Но как таковая сейчас аудитория, наверное, взрослее. Это школьники, взрослые тоже смотрят. Даже нельзя выделить какого-то прям определенной аудитории.
То есть это культура, ну, которая существует везде,
да,
в Японии.
Да, в Японии оно распространено очень сильно, ну, его
то есть
смотрят
это
все.
Часть культуры, которая, да, воспринимается как уже такое неотъемлемое.
Да, да.
А что вообще является, ну, вот я не знаю, основой аниме? То есть что лежит в основе современного? Ну уж там, да, понятно, мы в историю не пойдем.
У аниме есть несколько источников, на чем оно базируется. Может быть, аниме оригинальное, то есть вот на аниме-студии, где создается все, режиссеры вот берут и пишут сценарий, придумывают, рисуют, вот. То есть как бы как любой другой мультик. Есть аниме, которое основывается на манге. Манга — это черно-белые комиксы японские, и изначально оно появляется первым. Потом
то
уже...
есть манга — это первично.
Да, потом уже идет анимация. То есть берут, грубо говоря, эти черно-белые картинки, раскрашивают и делают движение.
А
то
черно-белым есть... не бывает просто?
Черно-белая анимация?
Да.
Ну, возможно, есть, да, это как уже такое специфическое аниме, но, конечно, оно цветное.
А я вот слышал, что, например, некоторые мультфильмы, ну, скажем так, покемоны, да, вот это тоже серия такая популярная, что, например, некое сочетание цветов и движения, не какая-то динамика даже приводила, так сказать, что-то было запрещено, потому что чрезмерно радикально на детей это воздействовало, потому что они начинали, так сказать, как-то нервно на это реагировать. Ничего не знаете, что специально
нет.
используется вот в таких вот в мультфильмах, чтобы там как-то с психикой что-то такое не
проникло. Насчет психики
нормально все?
Не знаю, нет, вообще такого эффекта быть не должно.
Не должно, да.
Да.
Понятно,
насчет
не должно.
Цветов интересная вещь, то, что как бы в аниме очень много символов, и, например, цвет волос персонажа, цвет глаз, это все определяет какие-то его черты. То есть, например, персонаж со светлыми волосами — это такой, можно сказать, королевский персонаж, какой-нибудь древней крови, потому что у японцев черные волосы, для них блондин — это прям какой-то такой канон красоты и идеала. Вот. Потом, например, если черные волосы, наоборот, то это такой интеллигент, тоже, возможно, королевского рода, но уже именно японского.
А в очках? Вот, вот ваша спутница, видите?
Вы, да,
кстати говоря, подключайтесь к нашему разговору, да, вот в очках, например. Там я тоже видел, вообще у японцев такие своеобразные очки, такие вот, как на ваши, кстати, похожи. Вот, и император такие носил на очки, только другого цвета. А это что означает? Вот есть какие-то еще типажи? Вот с черными волосами, понятно, так сказать, интеллигентные, со светлыми. Это что-то необычное, сверхкрасивое, а еще там какие есть?
Ну, в очках, как правило, тоже интеллигентный, умный персонаж. Очень часто в аниме про школьников присутствуют персонажи в очках.
Ну, знайка.
Преподаватель.
Знайка такой, да?
Да.
А плохих как персонажей показывают?
Плохих может, но они могут быть по-любому показаны, в принципе, там главное уже глаза, то есть, например, все мы знаем, что в аниме очень большие глаза, это, наверное, отличительная черта, вот, но они очень ярко нарисованы, прям так блестят-блестят, вот, у злых персонажей обычно голова, глаза так не светятся, то есть их делают такими мутными, темными, невыразительными, сразу понятно, что персонаж что-то замышляет,
что-то, да,
да, нехороший.
А-а-а. А какие форматы аниме бывают, то есть, ну, маленькие, большие, или тоже все?
Разные, да. Есть аниме, которое создается только для кинотеатров, показывается в кино, то есть это стандартные, ну, час, полтора часа, два часа, как анимация, вот. Но самая большая распространенность аниме на телевидении — это ТВ-сериалы. от 10 серий, 12, стандартный сериал обычно 25-26 серий, и самые большие сериалы могут достигать 200-300 серий. Самое длинное аниме в истории, оно до сих пор еще выходит, у него 2870 с чем-то серий,
это
и оно до сих пор
там
выходит.
А серия сколько длится?
Серия стандартная,
вот 20 этого,
минут.
Вот этого, вот этого длинного, вот
20
этого
минут серия.
20 минут. Да. То есть 2800 по 20 минут.
Ну, грубо
да?
говоря, 60 тысяч минут. Ну, так примерно.
Ну, мы считали, это примерно 2 месяца безостановочного просмотра, чтобы его...
А, сутки, то есть вы считаете сутки смотреть,
что
да?
там вообще?
Это одно из самых популярных аниме в Японии, оно до сих пор популярно. Там рассказывается история про одну семью, начиная где-то с послевоенного времени до сегодня, рассказывается, как они живут, в общем, будничная жизнь японцев, да.
Санта-Барбара.
Да, японский.
А это такой бытовой, в общем, в принципе.
Абсолютно бытовой. Он нарисован именно в старой стилистике еще. Угу. То есть такие маленькие, хрупкие персонажи, такие кругленькие, очень смешная анимация, они смешно двигаются. И вот совершенно обыденная жизнь японцев.
А никакой там, мистики. Получается, вот в самой стилистике угу. этого сериала изменения были. По нему можно, то есть вот, ну сколько, если... 2000 чем-то серии, то есть его уже очень давно делают,
да,
получается.
Да.
То есть там видно, можно увидеть изменения техники? То есть они один в один все делают?
Да, то есть старое аниме, оно сохраняет именно вот как оно начинало рисоваться там в 50-е, 60-е годы. Они, японцы, сохраняют эту же рисовку даже при современных технологиях.
Ну, я хочу все-таки обратиться к нашей знайке тоже, которая у нас здесь находится. Это я из-за ваших прекрасных очков. А вот, кстати, по поводу того, что если с 50-х годов идут этот аниме-мультфильм, сколько человек принимает участие в разработке? Потому что огромное количество серий, так скажем, да, значит, сюжетных поворотов. Сколько работает бригада? И как это происходит?
Ну, обычно мультфильмы делает целая команда людей. Угу. То есть... У каждого есть своя функция. То есть есть сценаристы, которые пишут сценарий.
Их целая группа, наверное,
да? Да. Угу. Есть разработчики персонажей, которые именно отвечают за персонажей. Есть люди, которые рисуют фон. Угу. Есть люди, которые анимируют персонажей. Есть там художники-фазовщики, которые отдельно прорисовывают фазы движения персонажей. Угу. То есть все-таки анимация — это такое дело очень трудоемкое и командное.
И дифференцированное, да-да-да. И, наверное, так сказать, композитор отдельно звуки, отдельно люди, которые работают по диалогам.
Да.
Потому
да,
что японцы, они же подходят ко всему технологично.
Но это к анимации везде подходит технологично. То есть, в принципе, процесс производства японской анимации и европейской анимации, он не отличается так же, как кинематограф.
Технологически похоже все.
Да, естественно.
Хочу все знать. Хочу все знать.
Ну, давайте продолжим все-таки наш очень интересный разговор про японские мультфильмы, аниме.
Задаю следующий вопрос.
Давайте.
Все-таки, да, чтобы все понимали, чем отличается аниме от, диснеевской анимации, я не знаю, от европейской анимации, от американской анимации.
Да, самое большое различие, вот, которое действительно отличает аниме от любой другой анимации, это глаза. Большие глаза, очень тщательно прорисованные, очень яркие, необычного цвета. Также это может быть лицо, у них очень тонкие носы, тонкий рот. То есть все, что прорисовано на лице, это глаза. А вот, например, в американской анимации большая часть внимания уделяется рту, как ни странно. Вот. Также отличаются движения, они двигаются более неестественно, очень резко, смешная очень мимика.
Это японские?
Да, японские. Ага. Мимика у них даже не просто то, что как на лице что-то изображается. Помимо этого есть дополнительные такие символы, значки. Например, капельки на лбу обозначают это... не пот.
Нет, это
означает смущение.
Смущение.
Потом появляются такие мигающие звездочки. Это означает, что персонаж злится, очень недоволен. Вон. Потом бывает, что у него глаза нарисованы красиво, как обычно мы привыкли. Если персонаж, например, очень испугался или очень смущен, у него глаза превращаются просто в черточки, такие черные, жирные полоски. Вообще
то есть
не
они придумали язык новый графический для того, чтобы этими мультиками общаться со зрителями.
Да,
то есть,
некая азбука, собственно говоря.
Да, можно так назвать.
Через символы передаются. Помимо того, что есть еще сюжет, еще внутри там находятся еще какие-то дополнительные.
Ах уж эти любители иероглифов.
Ничего, нормально, что
даже
это.
Здесь
это интересно.
Создать.
Кстати говоря, потому что многие воспринимают как аниме, вот у нас в России, что они, во-первых, похожи друг на друга все. Потому что за счет того, что глаза все одинаковые, сказали, что есть несколько типических таких черт, по которому можно определить вот этот самый мультфильм. А вот это вытянутые вот девочки, предположим, там вот они тоже воюют, все летают, стреляют всякими кристаллами, мечут. Они же такие вытянутые, такие ножки у них длинные, в коротких юбочках они такие скачут.
Ну, это не все.
Не все.
Да. То есть прям вот в японской анимации, ну, как в европейской, четко прослеживаются пропорции. То есть у детей больше голова.
Вот. Это маленькие детишки такие, да?
Да-да-да, у взрослых голова меньше. То есть пропорционально все достаточно, ну, гармонично. Можно понять, вот, что это за человек, по возрасту понятно. Опять же, чем старше человек, тем меньше у него глаза на лице.
А, то есть дети самые большие головы, самые большие глаза.
Самые большие головы и большие глаза.
Есть какое-то объяснение, почему именно вот глаза вызывают у японцев, ну вот, это же не случайность, что именно на глаза не обратили внимания.
Глаза как зеркало души. И поскольку в Японии буддизм и синтоизм, там все это очень сложно связано в плане развития духовного человека. Если вот взять самураев, этот бусидо, кодекс воина, показать свой дух. Как можно показать свой дух, сохраняя каменное лицо? То есть спокойствие только с помощью глаз, которые вот действительно светятся и показывают, что человек умудрен каким-то знанием. Вот. Но также глаза у них символизируют, яркие глаза символизируют юность, радость, человек, наполненный жизнью.
Вот. А вот по поводу еще глаз, смотрите, а какие самые распространенные глаза имеются в виду не по размеру? И мы уже поняли, что размер играет роль, что они должны быть большие такие глаза, потому что это некий культ вот светлых волос и глаз, что у японцев нету. А цвет глаз имеет значение? Зеленый, синий, коричневый, черный там?
Да, цвет глаз тоже имеет значение, но, знаете, в каждом аниме так много различных персонажей, и у каждого будет разный цвет. То есть нельзя выделить, что вот какой-то определенный цвет что-то обозначает. Ну, там, у вампиров, например, да, могут быть красные глаза. Демонов могут быть там черные глаза, или какие-нибудь фиолетовые с необычным зрачком. Могут быть белые глаза даже, без зрачка. Вот. А когда аниме без фантастики, то есть обычное, бытовое, там, про школу, глаза обычных цветов, то есть карие, зеленые, голубые, просто гораздо ярче.
Реалистичные просто. Да, они реалистичные, но чуть-чуть поярче.
Да.
Ага, понятно, понятно. Видите,
как интересно. Если говорить о знакомстве с аниме, с кого надо начинать? Ну, мы с Алексеем Алексеевичем неоднократно уже про Миядзаки вспоминали и обсуждали его, и все знают, ну, мне кажется, все в мире, кто интересуется мультипликацией, знают Миядзаки. А кто еще, какие легендарные еще режиссеры есть? Может быть, какие-то мультфильмы, с которых надо начинать знакомство, чтобы понять, ну, то есть, золотой фонд.
Да-да-да, вот надо сейчас их назвать, почему мы спрашиваем, потому что действительно для многих людей, особенно взрослых, дети это разбираются, а взрослый, например, который смотрит, ребенок там одно и то же, ему кажется, а ребенок знает, что это не одно и то же. Вот для взрослых, например, такой же джентльменский набор таких вот режиссеров, которые являются, ну, основой, собственно говоря, вот этого и жанра, потому что они же разные, действительно есть. Вот Миядзаки, это совсем же другое
вот
дело.
Ну вот на самом деле Миядзаки как раз-таки является, наверное, самым золотым фондом анимации, и именно, наверное, с Миядзаки стоит начать как детям, так и взрослым. У него достаточно много аниме, которые имеют различный сюжет, различную направленность. То есть есть как аниме для детей, то есть, например, «Ведьмина служба доставки» или «Унесенные призраками». Дети действительно знают эти аниме. Для взрослых можно посмотреть что-то из последних его работ, более взрослые. Например, не знаю, «Принцесса Мононоке», ну, довольно-таки
Порко
серьезный.
«Порко-Росса» отличный.
«Порко-Росса», да.
«Мой сосед ветер... Тоторо» вот это прекрасный.
«Тоторо», ну, «Тоторо» для всех тоже.
Да.
«Ветер крепчает».
«Ветер крепчает», это отличный фильм.
Да. Да. Я слышал, что он все-таки еще один делает мультфильм.
Вот вышло, да, но не Миядзаки, а студия Гибли. Опять же, хочется сказать, что в Японии обычно работает студия, да, вот Миядзаки возглавляет студию Гибли, которая выпускает замечательные мультфильмы. Вот сейчас вышел мультфильм «Красная черепаха» называется. Это такая коллаборация японской студии с европейскими.
Совместный проект.
Да-да-да, совместный проект. Вот я недавно ходила, очень всем рекомендую. Но это скорее для взрослых, то есть для ребят, которым от 12 лет, потому что в этом мультфильме нет текста вообще, то есть нет диалогов.
Но там изобразительный ряд,
музыка,
да?
Музыка,
да,
да,
и такой нарратив картинками.
Вот. Угу, понятно, да. Нет, просто очень важно, что действительно дети как-то ориентируются, а мы хотим, так сказать, вызвать еще отклик такой и взрослый. А взрослым кажется, что все это одинаково. Это все очень разное. Так, Миядзаки мы сказали, кто еще?
Можно посмотреть Макото Синкай. Это, можно сказать, своеобразный младший брат Миядзаки, который начинал как бы с вдохновленным Миядзаки. Вот, решил тоже стать аниматором. Вот, но потом он разошелся.
Как его зовут еще раз?
Макото Синкай.
Да, записывайте. японский есть, Денис Евгеньевич?
Макото Синкай.
Да, да. У него один из самых известных — это 5 сантиметров в секунду. Это довольно-таки грустная история. Нельзя сказать, что ее нельзя смотреть детям, тоже можно. В общем, там грустная история про девочку, которая, в общем, действительно обогнала время. Вот, не буду раскрывать
сюжет. Это большая форма.
Это всё полнометражные фильмы, и чем они удобны для ознакомления, то, что вот вы полтора часа посмотрели, и можете понять, нравится вам в целом анимация или нет. Но лично я рекомендую начинать с небольших сериалов. Всё-таки именно ТВ-сериалы наиболее популярная вот аниме в Японии.
Про «Соседей» какой-то вот сериал тоже у нас, студия «Гибли», у Миядзаки тоже были.
Наши... Мой сосед Тоторо.
Нет, там какие-то соседи, какая-то семья какая-то. Вот бабушка там, папа, дети, как... они совершенно по-другому нарисованы. Не помните вы его?
Именно у Миядзаки.
Да, студия «Гибли», я точно помню.
А, ну если студия «Гибли», не обязательно, что это Миядзаки. Я, честно говоря, не знаю такую анимацию.
Я вспомню, если
Алексей, у вас сейчас как раз будет время, пока будут новости на маяке, будете сидеть и вспоминать, что вы там видели.
А я вспоминаю. Опять вспоминаю. Так,
мы сделаем паузу и продолжим разговор о японской анимации.
Хочу все знать. Культурология.
Енина Черных, Ольга Быкова, преподаватель школы детские медиа-мастерские. Мы здравствуйте вам еще раз, дорогие наши девушки. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли в гости. Мы, собственно говоря, вскрываем такое феноменальное явление японской культуры, как аниме, мультики, то есть японские. Мы с вами остановились. Скрываем, да, потому что для некоторых это еще недоступно пока. А мы выпускаем вот этот прекрасный японский дух в эфир к нам. Мы остановились как раз на очень важной теме, с чего начинать, какие режиссеры обязательно должны быть просмотрены, если вы увлекаетесь мультипликацией. Значит, Хаяо Миядзаки, безусловно.
Хаяо Миядзаки, да.
Дальше
Макото Синкай.
Так. Что у нас еще есть?
Это вот...
Берем на карандаш,
буквально. Два персонажа, которых мы назвали, вот Миядзаки и Синкай, это для тех, кто хочет именно начать осторожно знакомиться с аниме, посмотреть полнометражный. Угу. Вот. Но лучше всего разделить так. Если вы хотите посмотреть аниме, ну, например, для девочек или про девочек, или, например, если вы хотите посмотреть аниме для мальчиков и про мальчиков.
Да.
Вот. В таком случае лучше начинать все-таки с сериалов.
Хорошо.
И вот, например, в жанре сёдзе для девочек... Можно посмотреть, например, «Не сдавайся». Очень хорошая, веселая аниме про девушку, которая решила стать моделью, актрисой, и как она к этому идет. Оно очень веселое, очень позитивное и жизнеутверждающее, можно так сказать. Если для мальчиков, то лучше взять большие эпопеи японские, такие как «Наруто»,
да?
«Наруто» или «Блич». В «Наруто» это история о ниндзя. О том, как маленький мальчик хотел стать, скажем так, главой всех ниндзя, и какое огромное количество приключений вот на протяжении 10 лет, когда выходило это аниме, он преодолевал все трудности, чтобы достичь того, что он хотел. Вот, если, например, вам...
Достиг, немножко спойлера.
Достиг, да, достиг. В итоге достиг.
Ну, ты посмотрели.
Ну, так в аниме, на самом деле, интересно то, что не то даже, как оно закончится, а как оно происходит, то есть с чем герой сталкивается.
Ну, понятно, процесс весь этот, да.
Да.
Так, а вот для мальчиков и девочек вместе...
Для мальчиков
бывает
и девочек.
Такое?
Да, можно смотреть просто различные приключения. Вот, кстати, интересное аниме будет Румика Такахаси. Называется «Ранма 1-2» или «Ранма с половиной». Это история про то, как мальчик со своим папой отправился в Китай постигать боевые искусства. Там их случайно прокляли, и мальчик стал превращаться в девочку. Если его польют холодной водой, он превращается в девушку. Если польют горячей, он превращается обратно в мальчика.
Как русская сказка какая-то.
Да,
живая, мертвая вода.
Да, из-за этой проблемы у него очень веселые приключения, очень смешные ситуации, потому что он то мальчик, то девочка. Вот. Очень интересная история.
Интересно, да. Денис Евгеньевич, записали?
Да.
Как превратиться? Полейте вас горячей водой, будете девочкой с водой.
Хорошо. Меня не надо поливать, я не
пью. Надо, вы будете расти, еще больше будете, богатырем русским станете. Так, а есть для маленьких детишек?
Для совсем маленьких, ну, можно, например, посмотреть «Дораэмон». Очень популярное аниме про кота-робота из будущего.
Дораэмон.
Дораймон.
Да. В общем, это история про маленького мальчика, который очень несчастный, очень грустный, у него ничего не получается. И дядя прислал ему такой подарок, кот-робот из будущего, который очень смешной, очень своеобразно помогает мальчику, и они тоже вместе проходят всякие приключения.
Все. Записали? Да, я, ребята, обращаюсь к нашим молодым слушателям. Если кто-то что-то не успел записать, просто на карандаш поставить, и взрослые, обязательно переслушайте наш эфир в подкастах, и там все есть,
и
чтобы это было ваше...
Да, в
слоумо. Да, да, запишите все. Да.
А вопрос, ведь аниме — это не только мультипликация. Сейчас же аниме, ну, по крайней мере, есть большая культура вокруг мультиков.
Да,
то есть
конечно.
Это и она распространяется по всему миру с какой-то сумасшедшей скоростью. Есть и люди, которые эти костюмы героев создают, наряжаются в них, косплееры, так
да,
называемые.
Да, косплеер,
и
да.
Игры разнообразные в этой стилистике. Это все тоже можно назвать аниме. То есть это такой
ну,
класс.
Это не аниме, скорее, это культура атаку. То есть атаку в Японии называют вообще всех людей, которые чем-либо сильно увлекаются. Но за рубежом атаку называются именно те, кто увлекается аниме. То есть анимешники, которые одеваются вот, в костюмы персонажей, устраиваются большие фестивали, различные даже турниры на лучший косплей. Вот, различные музыкальные тоже фестивали, где люди исполняют песни из аниме, пытаются говорить и пародировать своих любимых персонажей.
Ребята, извините, у нас просто, когда появляются какие-то иностранные слова, аниме, мы уже поняли, что это мультфильм. А косплей — это что такое?
Косплей — это, если в переводе, костюмированная игра.
Ага, вот видите, костюмированная игра. Это сразу понятно.
Оделся и
все,
играешь.
Все, оделся и играешь, понятно дело.
Костюмированная игра. Костюмированная игра. Логично. Никогда не думал.
Костюмированная игра, конечно.
Косплееры, косплееры.
Да, да.
А мы с вами, Алексей Алексеевич, понимаете, что мы, так как мы увлекающиеся с вами, вот образованием, обучением, мы атаку.
Атаку.
Идем в атаку. Нас японцы бы называли атаку.
Они идут в атаку, да. То есть в знание. Правильно. Так, значит, про это мы с вами поговорили. Давайте перейдем тогда к основным правилам, приемам рисовки, стилистики этой аниме, этого аниме.
Этого
аниме. Правильно? Ну,
да, как мы уже сказали, все-таки чем отличается, например, диснеевский персонаж от персонажа аниме? Это прежде всего большие глаза и специфическое движение. Вот, но все равно как бы эти существа антропоморфные, то есть это люди, и движения у них такие же, как у людей. И чтобы хорошо рисовать там аниме, мы хотим рисовать мультики, или мы хотим рисовать комиксы, мангу, прежде всего надо учиться хорошо рисовать людей. Не просто людей, а людей в движении.
Угу.
Потому что что такое мультфильм? Мультфильм — это картинка, которая движется.
Да.
Вот. То есть мы должны, чтобы хорошо рисовать, мы должны брать блокнотик и рисовать людей, делать наброски. То есть вот такой совет ребятам, которые хотят, может быть, в будущем рисовать мультфильмы японские, или даже не японские, просто мультфильмы рисовать каждый день, когда они сидят на кухне, пьют чай, рисовать всю семью, рисовать себя в зеркало и изучать анатомию.
То есть сначала насмотреться, зафанатеть этим нужно, вот, уметь различать, и потом уже начинать переходить к этим рисовкам все и рисовать именно людей,
именно
а потом какой-то стиль уже может сам появиться,
да,
какой-то своеобразный, да?
То есть сначала нужно уверенно рисовать человека. При этом, да, очень важно в мультфильмах, да, когда мы рисуем просто человека, то, ну, вот мы его нарисовали, все у нас хорошо получилось. А в анимации, да, в классической анимации у нас в одну секунду 24 кадра. Соответственно, как там человек машет рукой, мы должны нарисовать там больше 24 кадров. И на всех этих 24 кадров, 24 картинках человек должен быть один и тот же. То есть он не должен вырастать, он не должен превращаться в тучного человека, да, или в очень худого.
Коротенькие, да. То длиннющие.
То есть мы должны за этим, за всем следить. Это очень-очень-очень кропотливый труд.
А, кстати, японцы, как они вот сейчас вот технологически это происходит? Они вот так пишут или все-таки это компьютер уже обрабатывается?
Ну, все зависит от студии. В основном, конечно, это все делается с помощью компьютера.
А раньше ведь по-настоящему рисовали.
Ну, тоже Гибли, вот тот же мультфильм, например, «Унесенные призраками», это аналоговая анимация.
Аналоговая, это имеется в виду, что это ручная работа.
Да, это ручная работа. В любом случае, все равно компьютер все за вас не сделает. То есть любой мультфильм начинается с набросков рукой. Да? То есть это или на бумаге, или на специальном планшете. Это все рисуется рукой. То есть если ты не умеешь рисовать, если ты рисуешь неуверенно, то...
И на компьютере ничего не получится.
Да, и на компьютере не
получится.
Я почему
про это, так сказать, еще раз говорю, потому что, ребят, если вы действительно... Потому что многие увлекаются, дети, и начинают рисовать. Сначала они подражают этому, вот, а потом кажется, что я действительно так мучаюсь. Вот, пожалуйста, компьютер там все сделает. Нет, так и не получится, дорогие товарищи дети. Значит, вы учитесь рисовать, это очень здорово. Причем нарисованный вами это самое ценное есть. Даже с ошибками, с какими-то, но это ваше, как вы сказали. Все равно любой замысел, любая эмоция все равно появляется на бумаге. Вот, а потом она, потом уже можем иностранным словом мультиплицировать, то есть размножить уже после можем. Так, понятно. Дальше. Рисовать надо, рисовать и рисовать.
Да, рисовать. Если, например, нравится, очень полезно, вот опять же, да, мы говорим про перерисовку, перерисовывание, очень полезно копировать. Вот, то есть, если нам нравится какой-то персонаж, если нам нравится стиль рисовки какой-то студии, мы берем и перерисовываем это во множестве копий, во множестве видов. Красками рисуем, карандашами рисуем и так далее. Вот. Что еще очень важно? Я уже, по-моему, упомянула, важно изучать анатомию для художников. То есть герои аниме — это люди, и важно, ну, примерно представлять, как человек двигается во время шага, как он ползет, представлять себе, как он будет плавать, то есть как все, весь костяк человека и мышцы у него будут двигаться, чтобы потом мы могли даже там в 3-5 кадрах анимировать персонажа.
Но дело в том, что, понимаете, понятное дело, что надо изучать, безусловно, как человек устроен, его каркас, человек, так скажем, да, мышцы. Но анимированные мультфильмы, вот эти самые, они же все-таки своеобразные. Там вроде бы человек, а вроде бы не человек. Он как бы другой. Вот с этими большими глазами, он же другой же, с длинными этими ножками там или что-то у него там такое, вот как девочки там, и, как вы говорите. Они же своеобразные какие-то.
Они своеобразные, но все равно они большинство персонажей, то есть мы не берем каких-то специфических персонажей, там покемоны, духи, драконы, которые на людей не похожи и вообще сложно встретить в реальной жизни таких существ.
Они же у них их много, кстати.
У них их много, да, но мы сейчас все-таки сейчас с вами говорим про людей, про анимацию персонажей.
И это самое как раз сложное. Вот это основа.
Да, это самое сложное. Да, то что все равно они подчиняются каким-то законам из жизни. Вот, даже если мы хотим нарисовать, там сделать, анимировать дракона. Вот, дракона мы не можем видеть, но мы можем посмотреть, как, например, у собаки двигаются зубы, как извивается змея. Мы все
на
это берем из жизни.
Посмотреть.
Да.
Тот еще дракон.
Ребят, а вот смотрите, если я не умею рисовать, да, то есть я смотрю на него,
Алексей,
а перенести. Подождите, слушайте, а я хочу научиться, а перенести не могу. Есть какая-то технология, я сейчас говорю, вот, чтобы дети, вот им хочется рисовать. И я их могу понять. Вот они видят это прекрасно, интересно, как технологически можно вот, сделать копию хотя бы.
Ну, то есть остановить уже с помощью кадр, там, компьютера это все делается. То есть, например, можно с помощью программы, такой Photoshop, можно остановить кадр, его обвести сверху. Вот. Можно попробовать там можно распечатать и перерисовать с помощью калечки, как мы
вот
часто
хотя бы
делаем,
вот это, чтобы
занятия.
Набить руку, я это имею в виду.
Да. Но лучше все равно лучше или копировать, или рисовать с натуру. Потому что на самом деле рисовать умеют все.
Да.
Вот. То есть это вообще как бы иллюзия, то, что это сложно, просто надо очень хотеть и рисовать постоянно. То есть если там ваши слушатели хотят рисовать,
хотят.
Если они будут рисовать там в течение месяца каждый день.
Так, значит, не надо
делать...
учиться, ничего больше нет. Вот тут сидеть рисовать будут. У них мышца на пальце начнется такая от карандаша.
Перемену. Вместо того, чтобы болтать с друзьями, вы берете эти друзей, рисуете.
Пойдемте порисуем. Сейчас пауза небольшая. Сделаем первые шаги.
Хочу все знать. Культурология.
Значит, чтобы научиться рисовать, собственно, аниме, нужно все время практиковаться, как вы сказали, все время рисовать.
Чтобы научиться рисовать, надо рисовать.
Рисовать надо, да. Хотя бы надо заточить карандаш или фломастер, взять его в руки. Хотя бы это первый шаг. Мы с вами этот шаг сделали. Шаг
в пропасть, Денис Евгеньевич. В руках
я. У вас ручка в руках.
Ручка в руках.
А у меня ножка в руках.
Линию нарисовал.
Хорошо.
Как красиво.
Да, красиво. Вот, значит, а как приступить? Ну, например, да, вот сначала мы копируем, понятное дело, и видим вот эти глаза, и все понятно, но это не чужое. А ребенку, понимаете, хочется, конечно, какого-то своего героя, естественно, изобрести. Потому что так накопируешься, и уже ничего своего не нарисуешь. Как приступить к разработке, вот, собственно, героя аниме?
Ну, для начала придумать какую-то свою историю.
Ага.
Вот. То есть придумать, что это за мир, в котором ребенок поселит своего персонажа. То есть,
не, ну это... сразу мир это сложно ребенку придумать,
сложно.
Но хотя бы персонажа.
Я имею в виду, например, да, это какой-то мир самураев, или это какой-то волшебный замок, в котором может жить принцесса, или это какой-то, например, оборотень в енота, как там, в студии Гибли, Тануки, да, или в лесу. То есть первое — это придумать вот такой вот маленький кусочек, в котором персонаж будет жить. Дальше уже понимать, что это за персонаж, какой у него характер, потому что от характера персонажа всегда зависит, как он выглядит, так как мы говорили.
Злой или добрый сначала надо определиться?
Да, злой, да? Добрый, умный и сильный, или сильный и умный вместе.
Красивый и страшный.
Да, да, да.
Все про нас,
Все про нас, конечно. Значит, вы все-таки настаиваете на том, чтобы сначала нужно придумать историю, а просто персонаж придумать и заселить его в историю сложнее тогда.
У каждого есть свои способы. Мне всегда кажется, что вот проще придумать мир.
Угу.
Иногда бывает, что весь мир возникает вокруг персонажа. То есть, вот, например, да, я уже упоминала «Унесённые призраками Миядзаки». Этот мультфильм, вообще, этот весь мир возник вокруг главного персонажа, вот этой вот девочки маленькой, которая вот проникает в другой мир, путешествует. То есть Миядзаки сначала придумал этого персонажа, а потом все остальное настроил вокруг него. Вот.
Это он об этом сам рассказывал, да?
Да.
У него такой процесс был.
Да, да.
Понятно.
То есть это все зависит от человека. Угу. Вот. Но все равно хорошо бы, когда вы придумаете персонажа, хорошо бы в общих чертах вообще понимать, где он живет, чем он занимается, что он любит.
Что ему надо вообще,
да,
в принципе.
Да, да. Потому что от этого, как я уже сказала,
да, зависит. Ну да, история же, иначе она не будет развиваться.
В общем, к аниме стандартные законы сценариев, они относятся точно так же. То есть должна быть мотивация у героя, должно быть изменение героя от сцены к сцене. То есть таким образом происходит движение сюжета.
Да, он вместе с этим приобретает, видимо, каких-то друзей или недругов, которые тоже, собственно говоря, и сочиняются в этой связи. То есть у тебя есть какой-то один персонаж, вы его заселили в какую-то историю, вот, а в этой истории вот он шел по дороге, там, как в русских сказках, в этом году встретил, правильно? Значит, следующего надо придумать. Вот их уже двое.
Ну да, плюс еще хочется сказать, что от истории персонажа вообще зависит даже движение его.
Угу.
То есть, например, большой и сильный персонаж будет двигаться, будет ходить по-другому, чем, например, персонаж шустрый, какой-нибудь
маленький,
шустрый,
и верткий.
Да.
Угу.
Понятно.
Да.
Древний.
Умный пусть все время сидеть, читать книгу, чем ему двигаться.
Надо...
Ну, глазами двигать надо, и страницу переворачивать.
Все, что я понял, надо будет посмотреть. Не только Миядзаки, но еще что-нибудь.
Да, но вы звук тоже включите, чтобы посмотреть и послушать.
Ну, конечно.
Конечно, да.
Посмотреть, послушать, но дома.
Дома.
Надо поблагодарить наших замечательных.
Спасибо вам большое.
Можно сказать аригато. Это спасибо,
да, аригато.
Аригато.
Сосурто, оно вкусин ради кино.
Так, это уже какой-то веселкий
японский.
Ай, ручка, не.
У
нас в гостях была Янина Черных и Ольга Быкова, преподаватели школы детские медиамастерские. Спасибо вам большое.
Спасибо,
мы
спасибо.
Многое узнали о японской анимации.
Спасибо вам большое.
Нам предстоит сейчас многое узнать о Казимире Малевиче. Если кто-то еще не подготовился, дорогие наши слушатели, обязательно во время новостей на Маяке найдите 4 картины Казимира Малевича. Это «Жница» 1912 года, «Англичанин» в Москве 1914 года, тот самый черный супрематический квадрат 15 года и «Автопортрет» 1933 года, и мы будем разбираться, почему же это шедевры.
Оставайтесь с нами.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.